Ну, хотя бы выстрел, что вам сердце удалось. Потому что у меня есть еще там, ну, вот, второй выстрел в контроле.
Ну,
этот фильм какого года?
Вы знаете, я надо посмотреть, он схватит. 92-го? Значит, 92-го, да. Почему-то мне запомнил, что 80 какого. Ну, значит, 92-го. Вот. Это его предпоследняя картина. Между прочим, это я забыл сказать, это экранизация Лермонтова Михаила Юрьевича. Дело тут читает, передает, рассуждает о кулинарных рецептах. Это экранизация княгини Леговской. У Лермонтова была такая подготовительная к герою нашего времени повесть. Она есть в двухтомнике. Ну, собственно, больше там у Лермонтова нет. Это не знаю, сколько полное собрание. Но это совершенно филигранная экранизация, в том смысле, что вот я думаю, можно смотреть и не догадаться, что это вообще-то русский классик. Но там в России все время она там Лермонтов, Чехов, она там пульсирована. Нет, книга не Леговская. Ну, вот. Михаил Юрьевич Лермонтов. Я очень хорошо понимаю, что как-то собраться. Вот. Но любые высказывания принимаются, естественно, вот в таких ситуациях. Вот. Я что-то не думаю, что. Ну, может быть, с вас начнем. Меня? Да ну чего я сейчас сам? Так обидно. Вот, так обидно. Вот. Ну давайте я начну, а там может быть как-то вам что-то захочется сказать. По-моему, она очень-очень дискуссионная картина. Вот. Во всяком случае, мне она видится, ну, в общем, почти часами можно брать. Вот. Я так не скажу, конечно. Вот. Но есть. Там есть. Она оригинальная. Вот. Причем она оригинальная и по конструкции. Вот. Причем попробуйте такую конструкцию построить. Потому что, ну да, перевернутое отношение художника и муза. Вот. Мужчина муза. Вот. И не муза, понимаете, потому что он перевернут там две стороны сразу. Но это надо вот там дальше в текст. Где-то. И это кажется, что легко. Вот, потому что здесь же важно перевернуть привычные отношения, как? Ну, женщина как более активна здесь сначала. И явно вот это блистательное исполнение ровельских произведений выстроено им. Совершенно понятно, что без него бы она так не сыграла. Вот, собственно, вся логика картины в этом. И так перевернуть, в общем, герой нашего времени в какой-то степени, потому что герой нашего времени там совсем другая ситуация. Она похожа, но другая. Поскольку, ну, как мне представляется, это ведь, ну да, он ее соблазняет, да, он как бы раздувает этот огонь, этот пожар, который Печорин раздул в книге Мэри. Вот. Но здесь автором очень куда-то уводится, очень вскользь, да, вот эта печоринская любовь к людьми. Я не думаю, что она здесь, так сказать, на первом плане. Хотя он об этом говорит. Он об этом говорит. В одном месте. И вот я просто давайте как бы закину пару вещей, а может быть мы как-то продолжим. Фильм у нас начинается со скрипки. Вот, а первый кадр — это у нас лежит скрипка. И есть руки, которые эту скрипку берут. Скрипка — это, безусловно, конечно, один из самых распространенных и, безусловно, таких символов женского. И кто такой тогда человек, который чинит скрипку? Человек, который дает скрипку звучать. Да? Это странный образ. Вот. Очень противоречивый. Потому что, если вы внимательно смотрели фильм, то вы видели, что там развивается отношение, когда он же, как сказать, он, ну, такой демиург в некотором смысле. Вот. Он чинит ее скрипку. Он просит ее сыграть побыстрее, она находит нужный тон. Он в какой-то момент, подумав, вносит еще одно исправление в скрипку, и скрипка начинает звучать. И что у нас за сюжет такой очень странный? У нас, с одной стороны, есть такой, ну, вот, человек, который дает этой женщине зазвучать, а с другой стороны, ломает ее жизнь. Ломает. Потому что вот в финале этот взгляд, который на него бросает, когда уезжает вместе с Максимом, это же такой взгляд. Я очень рад, что я вас встретил. Я тоже очень рад. Она в каком-то смысле, понимаете, при всей жестокости этой истории, она признает его правоту. А в чем правота? И у нас, понимаете, появляется вот эта очень красивая вещь, когда у нас два сюжета. Один сюжет про мужчину, который каким-то образом распалил женщину. Она его полюбила, распалил. Вот. А он то ли струсил, то ли не знает, то ли решил, что это все сложно. Ну, непонятно. В общем, понимаете, здесь даже как перевернуто отношение художника и музы, потому что муза — это он. Она вдохновляется. Этот его взгляд, когда он погружен в ее музыку, он строит эту музыку, эту женщину. А с другой стороны, он ведет себя очень по-женски. Ну, то есть можно сказать, что он ее динамит. Да, как абсолютно женский тип поведения. И в то же время, знаете, это парадокс, это один свой сюжет, да? Вот. Она идет до конца, вот, падает в пропасть, пытается из этой пропасти выскочить. Ну, и как будто бы, да, выскакивает. Вот. И вот у нас одна история, а поверх этого у нас совсем другая история, который противоречит первому. Потому что поверх этого у нас образ ситуации, когда вот таким драматическим образом один человек создал музыканта. И они, да, эти два сюжета, две истории, они существуют просто одна в другой. Мы то вот это видим, то вот это видим. Это как раз то, что вот я и говорю, это очень объемное. Мы не знаем, как вообще к этому относиться. Еще посмотрите, как фильм строится все время. Фильм строится на том, что мы вот эти вот глаза блестяще, конечно, сделаны, как он на нее смотрит. И мы на нее так же смотрим. Мы на эту красоту, Эммануэль Биар, она очень. Она невероятная.
Я ее видел, кстати.
Нос к носу столкнулся. Вот, был такой эпизод. Был, кстати, в очередной раз поражен чудом кинематографа. И чудо киногении. Нет.
Знаете, она крохотная.
То есть вот это вот, да, что на экране, я к ней привык, я видел там 30-40 фильмов там с ней примерно. Она очень много работала, сейчас чуть меньше. А она снялась там в двух десятках прекраснейших картин. Там, она великолепна. Я к ней привык на экране. Когда я с ней столкнулся просто лицом, конечно, я обомлел. Даже она в два раза меньше. Ну и правда, я с ней столкнулся через лет 10 после этого фильма. Ну вот, лицом к лицу был такой эпизод. Нет, я с ней не разговаривал, к сожалению. Вот, так получилось. Я был с другой женщиной. Мне было как-то неловко, и в общем, недосуг. И ей восхищаться я не мог, потому что, ну, вы знаете, женщина, восхищаться одной женщиной при другой, это всегда как ходить по лезвию бритвы. А не было в этот вечер настроения ходить по лезвию бритвы. Хотелось какого-то тихого вечера, наконец. Вот, поэтому как-то вот не вышло, если не побеседовать. Но нос к носу просто мы сняли. Вот, вы понимаете, и хотелось бы, собственно, вот об этом-то и поговорить. То есть, а про что кино, собственно, что мы видим? А что мы видим? Потому что здесь две противоречащие друг другу истории в одну. И в зависимости от того, в какую сторону мы вытаскиваем, да, с какого места, да, мы на это смотрим, в зависимости от этого перед нами человек трусливый, нехорошо обошедший, красивая женщина. Причем мне говорится, что здорово, как он правильно взял на ноль биар, потому что ну мы же все, мы, знаете, вот, наверное, нет ни одного мужчины. Мы смотрим, и мы же попадаем, и думаем, какой идиот, как же ты можешь. Мы покупаемся на эту красоту, а в этом же и тема. Знаете, он ей даже в какой-то момент говорит, но он говорит очень сухо. Я не знаю, насколько здесь адекватный перевод, что там, а вы хотите, чтобы там, чего там сексуально там.
Нет, я ваша сексуальность меня поразила.
Да. Он что-то такое же ей говорит. Вот это вот такое резкое, и так мужчины не выражаются, конечно, безусловно. Вот, так нельзя. Вот. И говорит, ты все время себя на это, он тебя втаскивает просто в это. Понимаете, ты как бы. А с другой стороны, ты смотришь, вот я, например, как у тебя. Чего-то еще гораздо меньше. Да? Гораздо меньше. И вот что это такое? Понимаете? Что это такое? Здесь очень много про все. Про все. Я уж не говорю про то, как эта картина построена, гениально просто построена. Я говорю, сейчас такого не делают. Сейчас они не могут. Понимаете, трио Равеля и вот это трио, да, она, Максим и Стефан, да, это как музыка является развертыванием этих отношений, эти отношения музыки, это музыка жизни. Да, и это вот эта бесконечность, как бы чего? Отсутствие окончательных слов и решений, да, по отношению к жизни. Да, как говорил Михаил Михайлович Бахтин, выдающийся русский философ, про вот это, что невозможно вынести окончательное решение по отношению к жизни. И благодаря этому она продолжается. Все время никак мы не можем ее завершить. Да? И вот это здесь есть, здесь вот этот вот, да, потому что это музыка, попробуйте завершить музыку. Я не знаю, как у вас, вот у меня, например, я картину смотрю, у меня, я вот, там смотришь первые 20 минут, мне это вот три уравы или не очень. Ну да, любопытно, вот это. Минуте на 50-й, 60-й, я просто понимаю, что гениальная музыка. Понимаете, я не знаю, как вы смотрите. Я вижу, когда она записывает это, да, когда она записывает эту последнюю часть. Это что-то невероятное совершенно. Вдруг это во мне начинает там, как бы я. И персонажи, вот три основных, да, и все остальные, они тоже вот эту полифонию образуют. И она настолько красиво выстроена, и при этом настолько живая, понимаете? То есть есть конструкция, и она потрясающая. И она обжита так, да, что ни в какой момент не возможно сказать, ну это конструкция. Как бы сама жизнь. Да, сама жизнь. Вот мне не хотелось бы узнать, кто какой фильм видел, потому что вот это интересно. Это интересно. Было бы мне интересно посмотреть фильм, где мы все увидели один фильм. А он так сделан, чтобы мы этого не увидели. Потому что если это сама жизнь, это означает, что мы не можем в окончательном суждении вынести. Да, в той форме, что, например, она молодец, а мы козел. Да. Или, а он молодец, в принципе, да. Он молодец. А что бы у него есть, ну они переспали, и что? Ну и что? И что было бы? И что в итоге? Да, вот вы чувствуете, вы смеетесь, да, потому что, ну, это, конечно, пошлость какая-то. Ужас. Вот. А что это? Что это было бы тогда? Я обращаю ваше внимание, как много здесь эпизодов связано со скрипом. Как он услышит, смотрит, управляет, когда его ученик делает скрипку, как он смотрит на эту скрипку. Понимаете? Нами явно мастер, ну не просто своего дела, да, а на символическом уровне это мастер чего-то, да, женского, что извлекает звук и делает этот звук совершенным. Ну почему такой косел тогда? Вот, вот, да. Ты же это, с мной бят, ну с ума сошел, вот, знаешь, какая хорошая, вот. Невероятно просто хорошо.
А вопрос можно?
Да, я плюх, то он заслуженно получает или нет.
Да.
Вот видите, ну наконец-то хоть кто-то что-то сказал.
Вот ваша концепция, когда название фильма, оно тематическое или смысловое?
Смысловое. Конечно, смысловое. Да, смысловое, безусловно. И тематическое. И тематическое, но для меня, конечно, смысловое. Безусловно, это человек, у которого в сердце зима. Тоже спорит. Просто куда нас это ведет, если мы видели фильм? Понимаете?
Не знаю, вот у меня всегда возникает вопрос, в чем причина? Я сталкивалась с людьми, у которых были какие-то события, какая-то не очень, ну, драма случившаяся, которые делали их ожесточенными, циничными, вот такими. Почему это происходит? Мне в последнее время, когда я сталкиваюсь с людьми, меня интересует их прошлое. Потому что человек, он сам по себе и не становится. Вот раз родился таким, и от рождения таким. У меня сразу возникает вопрос, почему у него такая вот зима, почему он такой суровый? Может, он хочет, но не может?
Ну, вот это вот вы правильно, в правильном направлении. Просто вы еще вспоминаете фильм. Там загадка начинается с первой фразы, что они с Максимом по-разному проводили. Туда, куда ходил я, вот Максим никак. Куда он ходил? А куда не ходил Максим? Общаться вот с этой женщиной, которая в магазин, но они там пересекаются все время вместе, явно же не об этом речь. И нет ответа, почему у него в сердце зима, потому что есть какие-то намеки, учитель говорит. Да? И, кстати, тема учителя, да, посмотрите, да, это здесь важнейшая тема. Здесь есть некая система зеркал. Есть учитель, который там живет с этой своей экономкой, там, вот, и так далее. Он в некотором смысле ее учитель. А не все ученики этого учителя, все персонажи. Да? Понимаете? Вот. И финал, когда он делает укол этому учителю, единственный человек, как он говорит, которого он любит. И все время там говорят, нет, да я знаю Стефана, я же знаю его там еще. Вот. Нет, это совсем другой. Какой другой? Смысл фильма в том, чтобы, да, вот в этом движении обстоятельств персонажей и действий, вот мы поняли, какой он. И там, значит, учитель про него говорит, что Стефан он был, когда там, я уже не помню точно, но опять, он какой-то вот он был там, да. Какой он был? делал там? Ну что, что? Ну какой-то он там был.
Какой-то там. Себе на уме.
Знаете, да, да. То есть есть все время, да, некая отнесенность к какому-то прошлому, которую мы никак не можем ухватить. И заметьте, я-то вот настаиваю на том, что это сделано совершенно осознанно, да, вот это умышленно, может быть, даже злоумышленно. Потому что здесь еще вот фильм-то про то, что мы никак не можем ухватить. Про то, что мы все время пытаемся и не можем.
Да, еще здесь же момент такой, вот непонятно, почему он Макса не считает другом, а именно партнером. Опять же, почему так вроде столько времени проводит и на тренировки ходят какие-то.
И опять вопрос, а вот я вам задам вопрос, вот он такой бездушный или он такой честный?
Вот у него такое закрытое сердце.
Ну вот если он Максим не считает своим другом, он честно совершенно про это говорит. Это какая-то запредельная честность, даже глупая какая, или это черствость?
Может быть это особенность нации?
Или это и то, и другое? Ну какая тут особенность нации? Вот, наверное, Эммануэль Биар тоже та же нация.
Честность, наверное.
Вот.
Честность. Мне кажется, честность.
А?
Честность. Честность.
Причем, заметьте, про нее все время говорится, да, что она очень открыта, она очень искренняя. Да? Вот. А я сейчас про него говорю, что он очень искренний. Хотя очень закрытый, очень искренний.
Он правду сказал ей. Он не
вот встречается что-то очень открытое и искреннее, что-то закрытое и искреннее.
Ну, я так. Просто мне, знаете, кажется, вот непонятно, зачем он ее соблазнил. Он уже знал, что он этим ей нанесет боль. И сказал ей это открыто. Зачем он ее соблазнял? Чтобы ей специально боль, что ли, нанести?
Он соблазнял ее или нет? Был тоже вопрос. С одной стороны, вроде да, все налицо. Конечно, он соблазнил.
Но он увлекся, это было видно.
Хитроумный.
Он же увлекся ей.
Конечно. Или он откровенно ее восхищается.
Он восхищается, мне кажется,
хорошо, восхищается. Да. Мне тоже, по-моему, это совершенно очевидно. Он восхищен.
Он даже не думал. Он
совершенно восхищен.
Я вот здесь увидела момент.
Вот твоя любимая цитата, она в этом переводе не звучит, потому что я похоже вот это, вы мне сейчас поправите, вот в этом переводе сейчас смотрел последний. Когда-то я смотрел в таком переводе, вот они идут по улице, а Максим, значит, влюблен в нее, ее как по фильму писалось, я уже давно.
Камилу,
да, Камилу. И он говорит, ты представляешь, я первый раз так влюбился, там что-то такое, а там он говорит, я первый раз восхищаюсь и люблю одного и того же человека. Это очень важная дефиниция в понимании этого фильма. Да? Потому что мы очень редко себе отдаем отчет себе в том, что мы восхищаемся и любим разных людей. И это только иногда совпадает. Если это совпадает, это великое счастье. А если не совпадает, с этим ничего не поделаешь.
Потому что у другого совпало, не только
у тебя. Да, совершенно верно. Который тоже может тебя любить, но тобой не восхищаться. Это дико обидно. Вот. Или он может даже восхищаться, но тебя вообще не любить. А любить какого-то козла. Ну, жуть какая.
А почему же он тогда сказал ей, что он ее не любит, если он потом говорил, он что, он боялся своих...
Ой, извините, подожди. Вот он ее не... Да, он ее не любит, но он ей восхищается.
Так он же сказал потом, что он любит и восхищается одного.
Это Максим, он про Стефана.
Про Стефана,
да. Знаете, это же вот... Ну и опять я бы не стал настаивать. Я здесь вообще не стал настаивать ни на одной концепции. Потому что, ну, здесь многие, знаете, как в жизни, многие вещи неуловимы. Совершенно. Они не даются тому, чтобы мы их как-то... Они уловимы только для музыки и для поэзии. Знаете, в этом собственный смысл. Есть вещи, которые уловимы только для неуловимого языка. Каким является язык музыки и поэзии. Неуловимый язык. Ну и кинематограф такого. Да, пожалуйста.
Ну, мне вот вспомнилось, мне в детстве сказали, мне как-то запомнилась эта фраза, что самые красивые отношения – это всегда не случившиеся отношения. Вот, и мне кажется, что это немного об этом.
Идеальные они вообще.
Конечно, я студентам все время объясняю. Вот. У меня
лекция про то, как я им показываю, вот, я им говорю, вы пришли на вечеринку. У меня девчонки в основном. Вот. Мальчишек мало, поэтому я с их точки зрения говорю, ну вот представляешь, вот ты пришла на вечеринку, да? Ты, значит, стоишь, заходит парень. Вот. Он заходит, он смотрит. И вот он тебя еще не увидел. Сфера возможного сейчас огромна? Да, они говорят, огромна. Но она насколько огромна? Да она вообще огромна. Он может меня не заметить, он может уйти, уехать, он может заметить. Она огромна. Он тебя заметил. Сфера возможного сокращается? Да, конечно, сокращается. Вот. Но они еще улыбаются, потому что им пока нравится, что сфера возможного пошла в это направление. Вот. Я говорю, он сделал несколько шагов по направлению к тебе. Еще очень много, да, сад расходящий. Он может повернуться, увлечься, вот рюмкой здесь кто-то стоят, и с кем-то с ними заговориться, она в этот момент уйдет. Сколько таких, да, ситуаций? Но она начинает сокращаться, сфера возможного. Да? Когда он к ней подошел, сфера возможного, здесь возможное переходит в действительное, да, вот диалектика двух философских категорий, возможное и действительное. Что-то становится действительным. Например, он говорит, а вас как зовут? Она говорит, Ира. И сфера возможного начинает так. И дальше он говорит, ну может быть потанцуем? А она говорит, может быть. И они идут танцевать. И вот по мере того, как отношения развиваются, сфера возможного сокращается, сокращается, сокращается. И с одной стороны, прекрасно, что у них что-то будет в жизни. А с другой стороны, что там про не случившуюся любовь-то? Понимаете, не случившаяся любовь – это максимальная сфера возможностей. И мы не можем этого не любить, потому что мы какую-то часть себя любим бесконечно. А так, возможно, все. Ничего не случилось. Но как ничего не случилось? Как оно не произошло? А? Как прекрасно этого не было? Да? Какое, конечно, сколько великих произведений искусства, да, построено на этом. Безусловно. А что нас там так? Нас вот это волнует, вот этот трепет возможного, да? Вот здесь как бы нам дан весь космос, он просто живет всем. Вот тут уже... Пока вы не пошли в школу, в любую школу можете пойти. Ну как я пошел в 171-ю, что это
все? Сделал.
Понимаете, а там, ну вот, в действительном есть свои сложности, потому что так и куется судьба, да. Причем вот еще со словом вот таким «рок». Роковой поход в школу. Понимаете, в чем дело? Поэтому, знаете, искусство, оно не может жить без этих категорий. Почему? Потому что любое повествование, оно, кроме действительного, все время набрасывает массу возможных миров. И хороший роман – это... вот этот вот пересекающийся все время линии пространства, да, пространство, объемы. И мы, вы понимаете, там, когда нам это вот объяснял, когда мы были вот такими вот там первокурсниками, второкурсниками, Николай Тимофеевич Рымер, мой педагог, когда нам говорил, что романный герой, он в одних системах увенчивается, в других развенчивается. Собственно, то, что я вам пытаюсь вот на этом тексте сейчас показать, что если мы возьмем за точку зрения одной вещи, он трус и подлец, обидел женщину, получила плюх. И мало! Все женщины улыбаются, потому что они солидарны. Но мы чуть, вот просто чуть-чуть меняем угол зрения, и мы видим, что все напротив. Это совершенно другая история. Это история мастера, я бы сказал так. И не просто своего дела, а я бы сказал мастера женского и женского. И вдруг у нас из этого, из этой трусости, да, вырастает. Ну а попробуйте это опровергнуть. Нашел он для нее манеру играть Равеля? Нашел. В его присутствии она так играет? В его. В его присутствии она записала гениальную пластинку? В его. Он создал эту музыку. Причем я бы сказал, экономными очень средствами. Но в том смысле, что он ей ничего не внушал, там не говорил, ты понимаешь, что возьми, там, вот. А у тебя там ля-бемоль сбежал, тогда ничего. Он работает со скрипкой и просто слушает. И все, и она встраивается. Она, как только начинает встраиваться, все начинает звучать.
понимаете? И в каком-то смысле этого слова, не может он ее не просить, потому что музыки не будет. Вот этой второй системы, ну как он ее, он просит, и все, и музыки не будет. И вспомните ту сцену, когда она вдруг говорит очень тонко. Машина, да? Машина. Великолепно. Ох, великолепно. Какая сцена, боже мой. Я не знаю, видно, как я алчно блестят глаза. Но. Какая фемина, как говорил Паниковский. Ну, какая сцена. Но. Когда она говорит, я ему все сказал про нас с вами. Чувствуете, она завершает. Ничего не случилось, а она уже все, она уже живет с ним. Она уже зам, она уже все сказала Максиму про них. Да? Это абсолютно женское. Потому что это абсолютно женщина. Женщина построила мир, она уже все давно. Вот, она все расстала. Она никого не спросила. Даже того, кто будет в нем жить. Ну и вот мужчины понимающие улыбаются. У меня был вообще эпизод в жизни потрясающий. Когда выбросили мой диванчик, я его так любил. Потому что было так все распланировано. Отлично. Что купить, что поставить. Я только куда класнул зубами. И все, и диванчик был на какой помог, я даже не знал на какой. Я был потрясен. Меня до сих пор никто не спросил. Может быть, я хотел этот диванчик. На нем классно было спать. И это абсолютно женщина. Она все построила, все, она уже все. Она никак, причем она в своей вот этой вот любовной слепоте, да, поймите, у нас здесь конфликт вот этой прекрасной любовной слепоты, которая и есть сама жизнь. Слепая. Но для того, чтобы создать музыку, нужна форма. Нельзя быть слепым. Да? И у нас есть некая пронзительная зрячесть, да, но которой не хватает этого огня жизни. Да? Два начала. Они поэтому так, последний взгляд, это... Они никогда не смогут жить друг без друга. Даже если никогда не увидят друг друга, потому что это начало жизни, которое необходимо друг другу. Понимаете? Необходимо. Ну это абсолютно это слепо. Я все сказал Максиму, она все решила, да, про нас, я все ему сказала. Вот, все, едем сейчас, все, едем, уже живем. Максим, то есть она одним ударом развела его с другом слушаем, решил, что они будут жить, они уже едут куда-то спать, все, все решено, уже любовь. И она не видит, это тоже поразительно, это тоже своеобразная жестокость. Но женщина никогда не чувствует этой жестокости. Выбросили диванчик. Все, до сих пор, 20 лет прошло, меня даже никто не спросил, может, достунуть по этому диванчику. Может, это зря. Вот. Нет, это было просто, мы же строим вот. Что-то мы строим. Меня никто не спросил, я хочу это строить в этом светлом будущем жизнь. Просто выбросили их. Ничего, что я вы хотели опрос, мне много денег. Вот это на встрече, как же даже на этих пожеланиях. Знаете, что дело, да. Это же, знаете, как. В этом это все и дело. Очень трудно увидеть этот фильм, ну как сказать, одновременно и с ее точки зрения, и с его. Потому что мы все время вот становимся ту на эту позицию. Но в этом же и дело, что жизнь это все вместе. А значит, это все вместе мы никогда не видим. Я сегодня с другом переписывался. Я себе нашел идеального зрителя, мой друг, он сегодня передачу посмотрел по серебряному веку. Теперь, значит, мне пишет. И он мне пишет, что, значит, говорит, вот в Серебряном веке явился какой-то дух. Но самое поразительное, что он был во всех домах. Я пишу, да, конечно, этот дух не знает разделения на красных и белых. Он был у Зинаиды Гиппиус, он был у Владимира Ильича Ленина. И приписываю, сейчас Гиппиус меня бы размазал просто по паркету. А что бы сделал со мной Ленин?
Да,
если бы я Ленину сказал, вы знаете, и у вас, у Зинаиды Гиппиус, если бы это сказать Ленину, вы не представляете, он же ненавидел все, что воплощал. А Гиппиус ненавидела все, что воплощает Ленин. А мы говорим, что это один дух. Понимаете, явился в Серебряном веке вот, нашу культуру. И кто его видел? Потому что видели все свое. Понимаете, а это безусловно одно, в некотором смысле, понимаете, и Дзержинский, и Владимир Соловьев – это люди одной культуры. И отрицать это невозможно. И в некотором смысле они порывают. Хотя это даже звучит страшно, понимаете. Но так же и здесь. Так же и здесь. Собственно, в этом-то и заключается, что я никогда не могу объяснить. Ну вот, то есть слов не хватает. В этом же заключается вот это зачем искусство, да, одно из ответов. Мы там увидеть можем нечто такое, чего мы не можем никак увидеть нигде. Потому что вот здесь все это сконцентрировано, и мы видим, что одно там пью. И вот этот инсайт, да, вот акара, вот, ай. Но как только я начинаю действовать, ну, например, я встретил такую женщину. И где-то там вот это некое целое, да, оно только где-то там на краю сознания у меня присутствует. Вот, я считаю, что это и есть чудо, понимаете? Потому что, ну, как это самое, зритель, он у нас развращен. Школой, детским садом, мыслями, улицей и так далее. Почему? Потому что он считает, что... Ну, вы знаете, да, что наш мозг так устроен, там есть определенные такие всякие отделы, они, все должно укладываться в причинно-следственные связи. То есть некая тотальность рационально-логического обоснования. Он везде это ищет. Когда мы видим фильм, где этого нет, возникает паника. Но это и есть жизнь. Потому что это наш мозг накладывает причинно-следственные цепочки на всю вокруг. Но я не уверен, что все остальное мыслит мир в тех же категориях. Я даже уверен, что вообще не мыслит. Поэтому, например, что-то, нечто, да, Вселенная может мыслить в категории вечности, хотя это мы придумали, наша человеческая категория, нам так трудно. Потому что там другое мышление, другие, как бы сказать, синтагмы, другие языковые формы, там нет этого нашего, вот этого узкого человеческого. И вот в этом смысле тоже эта картина, она великолепна, она прекрасна. Оказывается, можно оскорбить женщину и тем самым сделать ее. А у Лермонтова наоборот. То есть там Печорин оскорбляет женщину, но потом рыдает, конечно, потому что он просто рыдает над собой, над тем, что он как-то сделан так, что он всюду, куда он приходит, он приносит несчастье. Здесь не совсем так, здесь вот эта пирамида остается. На титрах даже. И в этом вы сейчас можете совершенно справедливо там меня спросить, сказать, а ты бы в жизни это принял? Да ну я не знаю, может быть и нет, и скорее всего нет. Я читал на своей точке зрения, на своей правоте, но хорошо к тебе это искусство могу принять, понимаете? То есть, все-таки у меня есть какое-то пространство, где я могу дать больше, чем сумму собственных предрассудков, да? Или собственной предрасположенности, или собственного какого-то, собственного ограниченного голоса. Зачем вот нужна сцена, когда он этим, ну, сейчас это не про проблемы, это она не, вот. Просто здесь все не про это, да? Ну, когда он, так сказать, делает укол, чтобы научиться.
Что вы решите?
Так трус или не трус?
Ну, трус не получается.
А я бы сказал, что и да, и нет. Что и да, и нет. Но посмотрите, как они все ждут. Знаете, сцена построена так. Значит, любимая женщина не решается. Экономка. Я не могу этого сделать. Она не может. Вот эта тема развивается. Храбрый друг Максим, который одной плюхой может уложить значит, этого Стефана на пол не может. А я даже ничего не спрашиваю.
Вот это решительность или это холодное сердце настолько?
Нет, это я думаю, здесь, понимаете, здесь все вместе, все вместе. Просто для формы нужно познание смерти. Понимаете? В этом колоссальное, как бы сказать, напряжение этой картины. Понимаете? Потому что форма — это всегда ограниченность. Да, и ограниченность — это то, что имеет конец. Потому что форма развоплощена, ее нет. Да? Но она воплощена, и вот, пожалуйста, предметы, вот люди, вот наши формы и так далее. Но мы все ограничены и ограничены в пространстве, да, с точки зрения формы.
Поражает то, с какой легкостью это делается. А это ощущение, что у человека вообще нет связи. И вот лично я когда смотрел, можно скрипт, конечно, смотреть как символ женственности. Для меня символ женственности все-таки больше гитара. Вот как бы туда идет эта тема. А скрипка — это какая-то пустота, которая и у него звенит. Он же сам про себя говорит, что ты пустой.
Безусловно.
И она ему говорит про то, что пустой.
Да.
Как пустой, как скрипку, но при этом звучит.
Да.
И одновременно с этим вот вопрос о том, что нету вот этой какой-то ретроспективы прошлое, что я таким стал, потому что меня мама в детстве била. То есть нет какого-то прошлого и нет никаких вообще связей с настоящим. То есть у меня такое ощущение, будто у него нет вообще ни с кем выстроенных связей. А значит, проблема здесь больше такая архетипическая, как в том числе и женщина рождает мужчине мужчин. То есть вот этот вот конфликт.
Конечно. Конечно. Я абсолютно согласен. Все это есть. И одновременно она звучит. Вот. Не будь этого парадокса, и не было бы ничего. Я бы вот не смотрел бы там пятый раз, там, 2 дня назад, и вот так вот на это, потому что здесь какая-то загадка, вот видите.
А зачем мне интересуется? Мне вроде бы в конце сцены показали, расстались, и они как-то все равно, он же через своего друга Максима, и она приходит, он ей постоянно интересуется. Раз вот он ее сделал, да, она тут воровали, хорошо сыграла, и зачем мне дальше интересуется? Зачем это?
Вы понимаете, в чем дело? Кто? Он интересуется.
Ну, Стефан.
Кто
же
ходит на ее концерты и так далее.
Да, он ее всячески же интересует. То есть он ее вдохновение, то есть она его интересует, как вы сказали, вдохновение и любовь. То есть с точки зрения любви она его не интересует. То есть он ее следит за ее творческим успехом.
Она его интересует.
То есть вот так тоже, то есть, получается.
Нет, она его интересует. На мой взгляд, она его не любит, конечно. Знаете, это у меня такая ассоциация. Это имя Розы. Умбердека или там фильм Жан-Жак Арно, ну, роман, конечно, лучше, значит. Когда там есть разговор между двумя персонажами, Евгением Баскервильским и Арсеном, по-моему, они поют, когда один другому говорит: вы не любите людей, вы любите книги. А он говорит: да нет, это мой способ любить людей. Знаете, это вот какие-то разные расположенности в пространстве. Мне это вот, когда я имя Розы читал, это давным-давно, мне это очень запомнилось. Может быть, потому что это и променяло его. Понимаете? Это другой способ любить людей. Он ее любит. Но он ее любит как муж. Понимаете? В этом же все напряжение и конфликт, они же не могут жить друг другом. Он действительно пустой, она ему необходима. Ну, понимаете, есть люди, которые умеют делать что-то одно. Но они делают это лучше всех. У нас такой персонаж. Он не умеет любить, он не умеет кататься на лыжах, он не умеет общаться, он умеет делать скрипки. Вот это он умеет делать лучше всех на свете. Понимаете? И тут девушка со скрипкой. И вот эти полярности, да, необходимые друг другу, они создают эту музыку. То есть в каком-то смысле, конечно, они встречаются и встретиться не могут. Почему? Потому что нам вот эта зона, да, вот этого последней сцены, да, с учителем, да, она ждана для чего? Он, у него зима в сердце. Он в смерти одной ногой. А надо быть в одном мире, чтобы ну, любить друг друга. Он немножко из того света. Но, понимаете, если бы это был хоррор, то это была такая любовь, пришла из того света и земной красивой женщины. И они тоже не могли быть вместе. Это архетип, понимаете? Вот. Они не могут друг без друга, они не могут вместе, потому что, ну, понятно, что на каком-то, действительно, его в этом же есть определенный, на каком-то чувственном, да, уровне. Вот ему нечем откликнуться на такую любовь. Я так думаю. Смотрю эту картину. Нечем. Он в этом смысле, он как бы, он... Но он искренен, не менее, чем она. Но он ее любит, конечно, конечно, интересуется, и будет интересоваться. Два начала, как они будут? Или, как сказать, или, ну... Знаете, там вот еще есть такая вещь, я там, понимаете, вот чтобы это то, нужна вненаходимость. Для построения эстетического объекта нужна вненаходимость. Ты не можешь построить эстетический объект, если у тебя нет достаточного кругозора, как об этом писал один русский философ. Вот в книжке «Эстетические отношения с искусством». Вот, да, вот эта скрипка, Юра, это вненаходимость. Без нее невозможно построить собор или музыкальное произведение. Но эта вненаходимость — это одновременно очень сильная дистантность. А дистантность — это же и есть, да, холодность. Это же и есть холодность. И Камилла, она пытается ли снять эту дистанцию, да? Снять ее, ее уничтожить, да, растопить. Вот. Потому что это же... А, стихи, проза, лед и пламень не столь различны между собой, но про них же и написано. Вот. Они же не могут не встретиться. Понимаете? Холодные и горячие тянутся друг к другу. Это противоположность, им друг без друга нельзя никак. Ну, может, я путаю, если я уже слишком начал говорить. Короче говоря. Понимаете? Что там еще в нем есть, да? Он... Понятно, что лучше всех он определяет фальшивые звуки. Вот это часть его профессии. Он слышит фальшивый звук. Даже когда скрипка играет хорошо, он как бы слышит некое, да, дополнительное совершенство. Да, и он вносит в эту скрипку некую, да, поправку. И одновременно в нее, как в нее саму. Вот, то есть героиню, Камиллу. А что такое страсть? Бесконечное количество фальшивых звуков. Ну, бесконечное количество. Понимаете, в чем дело? Ну, то, как ведут себя влюбленные на фонограмме в кино, и то, как они ведут себя в жизни, совершенно разные вещи. Не всегда как бы это все раскладывается в гармонию. Это все-таки нечто другое, да. Это огонь жизни. Это вот. Понимаете, это... Ну вот как я чем-то очень сильно тронутый, например, или сильно разгневанный, я выйду читать лекцию, и она в каком-то смысле может быть очень хорошей, но в каком-то смысле она никогда не будет совершенной, потому что мне недостаточно вот этого эстетического поля. Да? А в строках «На холм у Грузии шумит ночная мгла, шумит Арагва предо мной» очень много холода. Но этот холод делает эти дистанции прекрасно. Это же дистанция. Вот. Это видение, это перспектива. Это взгляд откуда, там мир открывается. И отсюда вот это все и динамика. Да? То есть мы все время в жизни хотим снять дистанцию. потому что мы хотим любить. А чтобы в чем-то разобраться, чтобы понять и чем-то восхититься, мы хотим эту дистанцию установить. Ну, потому что а кому не хочется там, вот, поднимать на какой-то пол и смотреть на речь? Это же то же самое. Потому что с этого места речка видна совсем иначе. Она видна там со всеми своими измученными, там как растет камыш и так далее. Нужна дистанция. А когда я в речке стою, я ничего этого не вижу. Я в речке. Но я зато могу поплавать. Вот. Это тоже неплохо. И это вот все время, да? Это динамизм невероятный. Это невероятный динамизм, да? И мы же и мыслим так. Ну, например, да, мы живем там, да, в семье. И мы с человеком в очень близких отношениях. Но как только мы пытаемся что-то понять про наши отношения, мы даже мысленно начинаем устанавливать дистанцию. Мы пытаемся увидеть. Выйти из ситуации, выйти вот так вот и посмотреть.
Со стороны.
Вот. Что же это такое? Про что живем? Про что мы тут играем? Потому что вот отсюда это не видно. Но тут есть близость. Но ничего не понятно. А тут понятно, но нет близости. Ну вот так мы бегаем. Так вот мы и бегаем, понимаете? Она говорит, что-то понятно, нужна дистанция. И то же самое с, понимаете, это с выстраиванием, есть некая активность, посредством которой мы обретаем красоту. Вот Эммануэль Пиар настолько здесь хороша, ей можно любоваться сейчас 40, потому что очень точно всегда расположена камера и освещение. Чуть ближе лицо будет блином. И все. Понимаете? И все. И фильм закончен. Вот он закончен, потому что нам же нужно все время, пока мы смотрим кино, а это форма. Это режиссер стоял и думал, потому что мы все время должны быть в этом. Да? Мы все время должны быть в этом. Это же анима, да? Вот она. Вот. Ой, мы должны быть очарованы, захвачены. Потому что ничего не будет, если нас это не захватит. Потому что у нас вот это... Будет только тогда, когда вот эта красавица, вот это само очарование, сама жизнь, сама красота, да, предложит вот этому идиоту себя, а идиот скажет, знаешь что, иди домой, возьми шарик перо, там, читай маленечко. И мы говорим, ну, ничего же этого не случится, понимаете? И чтобы мы восприняли это как саму жизнь, и получили сопереживание, есть некий человек, режиссер, который все это нам построил. Понимаете? Он все это построил. И это опять то же самое. Чтобы это сделать, он должен обладать этой позицией ненаходимости. У него должна быть дистанция. И он снимает эту дистанцию, когда он ей, например, там что-то объясняет или Даниэль готовит. И одного без другого не существует. Хорошо. Ну и вот здесь-то мы и можем открыть, насколько как хитроумно все придумано. И искомая позиция для человека какая? Это два в одном. Или с мороженым. Это два в одном. Дистанция по отношению к миру и к людям снята. Да? Любовь. Ну и все, что с ним, тотально. И именно в этом и через это все видно. В этом все и дело, что мы мечтаем эти два принципа соединить. Потому что мучительно бегать вот так. А когда ты очень долго находишься в позиции вот этого вот наблюдения за тем, как речь течет, как красота, барьер поставил, рисовать не умеешь, все хорошо. Серо видно, да? Можно же учиться плавать. А бег туда поплавал, вернулся, начал рисовать утомить. бежать далеко. Это проблема человеческой жизни, это одна из задач. Потому что, собственно говоря, отсюда и возникает в какой-то момент в культуре, в философии, в искусстве задача иного видения. Что значит иного видения? Совмещающего. Потому что в одном случае не будет любви, в другом случае не будет красоты.
Я для себя нашел для себя ответ это. То есть все время в тотальном напряжении просто находиться. Просто на максимуме вообще.
Ну, не знаю.
Нажимать просто, ну, нас просто тотально вот, во всем. Это одинаково будет, что плавать, что рисовать, если это тотально, это одинаково.
Понимаете, в чем дело? Вот слово «тотально» вы это воспринимаете как напряжение всех сил. А это может быть и какой-то, да, надо знать, как это пособие по релаксации. Максимальное напряжение мышцы, максимальное ее расслабление дает один и тот же эффект.
И как там это еще расслабление с цветением можно сравнить, допустим, да? Нельзя как бы расслабиться, ну так же как расцвести по какому-то пожеланию.
И здесь также, вот персонаж что такое знает, что ему мешает утонуть в объятиях Камилы?
Боится потерять.
А?
Боится потерять, что имеет. Ну вот вы сказали, да, вы ответили.
Да не знаю. Здесь же это, вот, понимаете, это, да, мы пытаемся подобрать какие-то ключи. И, конечно, когда мы подбираем какие-то ключи к тексту, да, мы немножко спекулируем. То есть, потому что я повторяю, что вот для меня вот принципиально важно, чтобы это было все время одновременно. Но мы не можем говорить об этом как об одновременном, потому что так устроен язык. Я говорю с одной стороны, с другой стороны. Я не могу описать одну вещь сразу с двух сторон. Да? Потому что язык развертывается линейно и во времени. Я начинаю описывать, вот, значит, там, допустим, вот этот табурет или что-то такое. Вот отсюда и заканчиваю тем. И это заняло какое-то время. Понимаете? Но вообще-то, если вдруг я его увижу одновременно со всех сторон, это одновременное восприятие. И здесь то же самое. Это происходит одновременно, да? Одновременно. Вот все эти пласты, они существуют одновременно. Поэтому, как сказать, ну это великая, непонятная, короче говоря, затея с воспитанием человека.
Скажите по поводу, он все-таки как музу ее любит?
Он муза, он.
Муза?
Он
муза сам.
Муза он. Он муза.
Но...
Здесь отсюда драматургия так и работает, что вы их поменяли местами. Ничего почему не было. Потому что ну, он и там, он признает, что он ее там соблазняет. Чего он ее там соблазняет? Вот, что он там такого делал? И вот она активна невероятно, да. Это она все время, она, вот, и так далее. А он что, ну смотрит на нее с восхищением, да? Вот.
Его присутствие вообще полупризрачно везде.
Конечно.
Он приехал, конечно, тайком, да, постоял, да, в кустах, посмотрел,
да,
на жизнь.
Да, да, да. Это-то ее и цепляет. Понимаете, это же еще, да, здесь французская такая штучка, наверное, вот, это же еще в некотором смысле история такого тщеславия, вот, актерского, женского, вот, потому что, ну, что уж особенного, помните там, он, что дал ей этот сам скрип, что ли, принес или что-то сказал, и ушел, а все остались слушать, и она так ему, ну, ты куда? Он говорит, ну, уже занят. Все, он пошел. И это гораздо более сильный крючок, понимаете, для нее, чем все остальное, потому что он, ну, как должен вести себя рядом с такой женщиной, нормальным мужчиной? Он, конечно, должен остаться. Вот. Он должен продолжать так смотреть. И он должен быть при ней. Да? Но принять. Это, знаете, там Виктор Борисович Шкловский был влюблен в сестру Лили Брик, которая потом стала Эльзой Триале. И вот в Берлине он убежал отсюда, значит, по льду Финского залива, его стрелять должны были, вот, как эсера, вот, и участник мятежа. Вот, и в этот разыскивает, убежал от большевиков и попался к семейству Брик. И в тот момент, когда он пишет вот эту книжку Зоу, да, а это письма любого мнения. Потрясающая книжка. Невероятной красоты. Существует переписка двух сестер. И та, которая вот, будущая за Триале, вот, а она пишет своей сестре. Третий совсем ко мне, ну типа в моей свите, он двое ходит за мной, третий тут пришелся, другой. Ничего, ходит за мной, ведется. Рядом вот с тем, что пишет Шкловский, это ну, таким цинизмом. Вообще кошмар, ну Шкловский же не читал это. Вот, а она его письма читала. Вы понимаете, две женщины, да, они собирают свиту. Вот. И вот в этой свите вот уже вот два знаменитых человека, там непростые люди, не нужны там. Французские, немецкие тротаристы. Вот. Это должны быть люди известные, иначе что ты там покорил-то? Вот. Как только Владимир Владимирович Маяковский удалялся куда-то от Ильи Ильина, она начала очень беспокоиться. Она начала очень беспокоиться, потому что каким-то своим чувством она это чувствовала. У нее были романы с другими знаменитыми людьми, но она понимала всегда, что вот это кто. Вот это он. И все, и он, и она жила и прожила долгую жизнь. Потому что она получала отчисления от всех изданий Маяковского в Советском Союзе. И она написала письмо Сталину. И Маяковский же был забыт совершенно там после своей смерти. Никому не был нужен. Юлия Юрьевна возродила культ Маяковского. Но как возродил? Вы помните, что это был за культ? Садика надо было учить Маяковского, все ненавидели. Никто не читал ее великих произведений, но все партии Ленин. Близнецы-братья. Кто более матери истории ценен? Мы говорим партия, подразумеваем Ленин. Мы говорим Ленин, подразумеваем партия. А? Поэзия. Вот. И Сталин откликнулся. И стали вводить культ Маяковского. До конца жизни Илья Юрьевна получала отчисления с огромного количества. Здание огромного Маяковского. Понимаете? Вот Илья Юрьевна всегда беспокоился. Когда Володя что-то там у нее, ну, какая-то пассия появилась на горизонте, она им давала до определенного момента увлечься, вот, ну, вот там пережить бурный роман, но она как только он переходил какие-то границы, ну, то есть он как-то увлекался сильнее, или написал уже больше двух стихотворений кому-то. Железная рука Лили Юрьевны, где бы она ни была, протягивалась к горлу Владимира Владимировича или какому-то другому месту, я не знаю. Вот, но притягивала его неумолимо. Неумолимо, я вам скажу. Понимаете, она всегда потрясает совершенно. Потрясает, где бы он ни был, там он уже что-либо за границу мотался. Сюда он же сейчас уйдет. За ребенка. Я такой финансовый отличный. Вот так вот. И сидел в свите. Понимаете, где-то. Да. И то же самое. Вы куда? Да я же не хочу вам мешать, потому что он тоже занят, он делает скрипки. Понимаете, вот это вообще как так. Вот это отвергнуто. А? В этом и загадка, потому что он как герой нашего времени смотрит какой-то сборник кулинарных рецептов. Это то, о чем мы в 8 классе говорили. Я помню, я собирал пацанов, я был авторитетным в этом смысле. Вот. Ну, как всегда, каких-то теоретических воззрений, которые нужно превратить в практику. И я им говорил, они там что-то, да вот им надо читать герой нашего времени. Я уже что-то говорю, так, идиоты, колоссальные пособия по тому, как отбить девчонок. Ничего лучше не существует. Написано. И они прониклись, прочли герой нашего времени. И мы обменивались тем, что как это он там вообще все. Ну, молодые, что, дураки, возьму просто. Простите нас. Ну, конечно, мы экспериментировали наши. Глупостей из этого было много. Вот, безусловно. Но это вот и он же, но мы до конца не знаем, он использует это как кулинарные рецепты, как он про это говорит. Или нет? Ну, потому что в противном случае не было бы этого образа загадки. Да? А она должна быть для создания такого текста. И, конечно, параллельно такая история, понимаете, чем... это же, как сказать, ну это же азбука. Понимаете? Если смотреть на женщину все время с восхищением, станешь третьим, как Шкловский в свете. Вот. Или женщина. А если смотреть с восхищением, то есть искренне, время это отвлекается на философские проблемы, скажем, Алексея Федоровича Лосева, это то самое. Это то самое, потому что женщина по природе своей хочет тотальности, чтобы только ее любили, чтобы только ей ты был занят, чтобы только в этом противоречии. Мужчина по природе своей, если он занят только женщиной, он теряет женщину. Вот это. Ну потому что он теряет свою ценность вообще в принципе. Он как бы мельчает, такова его природа. Ну вот представьте, вместо того, чтобы мы сейчас обсуждали фильм, я бы вот уклонялся к нам. Надоели бы мои поклонения давным-давно.
Это один из способов поклонения.
Но не поклоняться тоже нельзя. Понимаете, это вот здесь диалектика своя. Здесь диалектика удивительная. Ну а как? А кто вообще это стоит? Поэтому это всегда противоречие. Вот, оно всегда есть. Женщине хотелось бы тебя спили где-нибудь, чтобы ты был ее. А ты должен открыть один. Ну, хотя бы в соседнем районе. Ну, вот, где
ты? Я как раз и ей-то это и надо.
Получается. Конечно, но здесь есть какая-то все время вот это постоянное движение. Поэтому она здесь в картине воспроизведена очень, вот эта вся динамика, она очень живая. Хорошо, когда люди это понимают, да, что мы в некотором смысле... Знаете, как Фрейд говорил, анатомия судьба. Но я бы только добавил еще, пол – это судьба. В какой-то степени у мужчин своя судьба, у женщин своя судьба. Более того, я вам скажу, что... Ну вот я недавно смотрел лекцию Андрона Кончаловского. Он сказал потрясающие вещи, которые я очень понимаю. Вот очень понимаю внутренне. Понимаете? Он про Юлю свою Высоцкую сказал. Юля ему говорит, мне говорит, дети мне разные, а ты чужой. И она правильно на это говорит, сказал Андрон. Потому что он умный. Очень умный. Мы из другого племени. Я это всегда ощущал. Я всегда, вот на протяжении всей жизни, я ощущал, что когда в какие бы дома я ни приходил к женщинам, что я все, я из другого племени. Я чужой, такой епископ. Чужой. Я, может быть, и стану своим. Но до конца. Чтоб до конца, ну это вот это удивительное слияние, которое бывает очень чужое. И она им сказала, хотя казалось бы, ну кто такая была Юлия Высоцкая? Я в тот год, когда они познакомились на кинотавре, у них там, значит, первое свидание было, когда они могут сказать. Я брал в нее интервью, я как бы видел ее, вот, и его, да никем, и вообще, все, вот, чем, что она из себя представляет, сделал для нее Андрон Сергеевич. Он для нее это сделал, она ему сказала, дети родные, а ты чужие.
Предел для нее.
В каком смысле это максимум, на что можешь рассчитывать? Да я шучу, конечно. Надо додуматься, как мы можем стать своими там и так далее. Но вообще чужой, понимаете, чужой. Я это очень часто видел, я где-то наблюдаю, смотрю, да, я вижу там, что есть семья, есть племя, оно свое, и в это племя приходит. Его, конечно, может быть и примут. И он даже жить будет как-то примут. Но он все равно немного там, немножечко в ссылке. Немножечко в ссылке. Потому что цель развития мужчины, она же в том, что это индивидуация, да, юношеская. А она не может целиком включать в себя, понимаете, ну, как женскую судьбу. Потому что тогда и свою жизнь не проживешь, и женщина будет различна. Короче говоря, мужчина должен быть недоступен.
Я возвращаюсь к этой старой мысли.
Но это чужой, который роднее родного. И одновременно, вот это, вот там все есть, все, вот, все. Вот это, в этом и есть боль и удивительная сила жизни. Понимаете? Вот это. И без нее нельзя, и с ней невыносимо. Ну, это же нормально. Вот. Иначе мужчины не выпивали столько. Но я очень хорошо знаю, я это очень часто видел. Понимаете, вот я, ну как, я уже говорил, что он для меня такой вот, это вот, не отменяя всего остального, что вот это его и пустоты и всего остального, ну это вот какая пустота, понимаете, как о блоке было сказано замечательно, что вот эта опустошенность блока, она исходит из прекрасного понимания, какой должна быть полнота, чтобы он был поэтом. Великолепно сказано, понимаете. Есть разная пустота и опустошенность. В некотором смысле великого поэта без опустошенности нет. Его не существует. Но она как раз исходит из того, из видения той полноты, которая должна быть у поэта, да, у музыканта, у художника и так далее. Иначе, можно сказать, там поэтов, которые творили из полноты исключительно, я, ну, сейчас надо сидеть и вспоминать себе, такой представлять там, вот. Нет, я думаю, что это все не так. И он, конечно, он, да, он, у него зима в сердце, вот, это жизнь сердца зимой, и вот, все вместе. Но одновременно парадоксально, из зимы он видит и чувствует форму. А? Вот это, собственно говоря, ну, как вот там все время думали. Герой одновременно развенчивает, все увенчивает, развенчивает, все увенчивает, все время, каждую секунду, да, каждую секунду. И хочешь сказать, я тебе не друг-то обидел, но и пиар, хочешь как молодец. Вот. Все, да. Пронесла живая жизнь. При том, что один почти из них мертв. И поэтому может припроводить туда свою участь. Может быть, есть какие-то высказывания или там восклицания, или вопросы, или что-то, давайте. Вам фильм понравился, я пишу.
Да, да, очень понравился.
Круто.
А про Максима скажите что-нибудь.
Третий трио. Он очень прост. Да. один.
Ага.
Оль, вас как зовут?
Лена.
Лен. Ну вот как, понимаете, как бывает? Как мы это сформулируем-то? Ну я вот это часто видел, когда... Эх, любила бы Вася, любила бы, но жизнь невозможна. С Максимом человек, с которым можно жить.
Понимаете? Я никогда не представляла, как можно жить с нелюбимым.
Нет, так она не симпатизирует. А потом вы не забывайте это французское отношение к браку. Понимаете? А, я не знаю, насколько это может испортить вашу жизнь, но да, там почитайте, например, написанный Бальзаком трактат о браке. Я забыл, как он полностью называет. Там наберите там трактат о браке. Целая книжечка небольшая. И вы увидите вот этот французский ум, да? Которые вот трактуют все эти понятия. Что такое, да, французский роман? Ну, брак в французском романе. Ну, это же очень часто договор, да? Это очень часто деловое предприятие, да? И это в некотором смысле для них естественно, понимаете? Да, ну, потому что брак — это и есть нечто, что помогает жить. А любовь — это любовь. Это как раз очень французское как бы отношение к всему. Но не забывайте, что это люди с удивительными интуитивами.
Я, да, не очень знаю.
Нам непонятно, мы не подвластны. Мы можем только восхищаться или его осуждать. Потому что понимаете, в чем дело? Ну вот у нас родина мать зовет. Да? У нас родина мать нас своим зовет. Вот. Да? Куда? А у французов это сладкая Франция. Понимаете? Душечка. Ну ни один русский вообще просто не понимает, как есть и своя душечка, пышечка. Она сладкая моя. Это буквально. Это в основании французской культуры лежит. Мы можем этим восхищаться, и мы всегда... Это все продолжается в шоколаде, в вине, в батонах, в кофейнях, в любви к жизни, потому что она душечка, она пышечка. Вот, и ее так хорошо ущипнуть за задницу. Ну, это не буквально так. Попробуйте нашу родину мать вообще
представить.
Нет, ну это колоссально разные ментальности. Просто они колоссально разные, понимаете? Это, ну... В этом и удивление все время французской культуры. Понимаете, в чем-то? Но это же буквально, ну не так это переводится. Вот, это главный центральный символ. Вот, она собрана. Ну, понимаете, это вот это, а это гальский петух, который подходит к рыбе. Мы втираем народную мать так. Или так. Потому что мы никогда не знаем, куда она нас позовет. Понимаете, да. Это все совсем у нас другое, совсем другое. Поэтому мы этого и представить не можем. И этого обожания, да, жизни, которая есть у них, да, понимаете, это эротизм распространен на все. Абсолютно на все. Понимаете? На то, что шоколад, но мы же это покупаем и едим, и вот французы умеют жить. А кальвадос-то какой? Ну, кальвадос-то такой, потому что и нашу водку сравнить. Да, кальвадосика и водочка. И крестился. Это разные вещи, потрясающе разные. Поэтому он восхищен этим, да, русским духом. Да, полосатая, это видно. А мы восхищаемся ими. Не, ну пока там вот слишком много сирийского. Вот, во всяком случае. Да, потому что, ну, нам бы такое. Я всегда в себе это чувствовал. Понимаете, вот эту какую-то, я понимал, что я так к жизни не отношусь. Понимаете? И в этом смысле я очень такой серьезный. Я пытаюсь как-то веселиться. Вот, значит, там. Ну, я, понимаете, это все равно не... Это не то, что с кулаком матери приходит. Поэтому ее надо беречь, она солнышко, она...
И там было 1500 лет, еще хорошо.
Она чудо. Ее надо беречь, ее надо пестовать, вы понимаете, поэтому, да, о, Прованс, о, да, да, солнце, да, рождение огромного количества и поэтических там, и мистических культов, и все на свете. Боже мой, да, и культ женщины, понимаете, когда там, о, эти страшные средние, боже мой, какой ужас, средние века, это кошмар, лотаринги и правили женщины, рыцарские судьи чести, которые осуществляли женщины, средние века, Людовик XI святой приезжает в Париж, и его обнаженные проститутки встречают, вы это где вообще можете себе представить, вот в русской истории? И он их клянет, но клянет, понимает, что никуда ничего не денешься с ними. Он же даже ввел закон, по которому с городскую черту из Парижа убрали. Париж начал убегать. Вернули. Вернули, потому что к нам это не приживется. Они носительницы культуры. Понимаете? Ну, я вот сейчас говорю вещи, за которые мне можно сказать, ну, ты, Паш, вообще видеть тебя не хотим. Вот. Ну, это правда. Ванны изобрели для партизанов. Канализацию изобрели для них. Понимаете, этот вот культ женщин, куртизанок, не жен. И мы пытаемся проникнуться вот этой французской культурой, не в смысле посмотреть там шедевры французские, а в смысле вот так пожить, как они. У нас никогда в жизни, мы вообще из другого детства. Вообще совершенно. Но оно как в провинциальном смысле не хуже, не лучше, просто мы не можем так любить жизнь, как они. Мы не умеем, мы не пристроены к этому. В переводе на русский язык, да, кто-то, по-моему, Гачев дал такой перевод. Франция — это сладкая Дуся. Моя Марусечка. А, Дусечка. Дусечка. И он внутри Дусечки живет. Понимаете? Вот. Ну и все эти три мушкетера, и все, кайф полный, все всегда были в восторге от трех мушкетеров. Гениальнейшая книжка. Но в жизни никто в России такой не был. А у нас был петербургский трущоб. Ну, там, правда, тоже есть парижские тайны. Но это, понимаете? Я их даже по-своему презираю. Да? Поэтому, понимаете, в чем дело? Максим, это я вам объясняю, он симпатичный, он харизматичный, он легкий, он пустой в меру. Но он тоже хорошо разбирается в своем деле. Он не такой мастер, как Стефан. В этом же все это, понимаете, это вот это трио. Трио, ребята. Да, музыку создают вот эти три персонажа. И Максим является, да, вот таким контрапунктом к Стефану. Понимаете? Контрапункт очень важен. Вот этот любит жизнь, этот теплый, этот никогда не откажется от такой женщины, как Эммануэль Биар. Но так в музыке он не выбирает. Но тут же и возникает этот большой вопросительный знак, который, да, и загадка этого фильма в некотором смысле. Да? Порождающая, если все переводить, примитивную плоскость. Да? Неужели нужна такая отрешенность, скажем, да, вот, и даже пустота для того, чтобы вот это все чувствовать, понимать. Я думаю, здесь правила не вырисовываются. Здесь вырисовываются интереснейшие, да, частные случаи. Интереснейшие частные случаи. То есть нельзя сказать, что ну, для того, чтобы быть маэстро, надо быть так холодноватым. Но часто это бывает. Бывает даже, я вам скажу, и, в общем, покруче, вот, ситуация. Знаете, у меня друг написал стихотворение, смотрит мои передачи, я даже не знаю, читать вам или нет, потом. Но очень точно, понимаете, очень точно, про серебряный век, и вообще про поэта. Стихотворение навеяно некоторым произведением Гарси Лорки. Сейчас найду, почитаю. Это некое развертывание, понимаете, вот этой мысли, да? Вот, и красота это, как там у Достоевского, место, где Бог с дьяволом борется.
Это сердце человеческое.
Да, 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 да. Понимаете, ну это уже где-то было. Вот. И вот Лорка и Руби. Да? Кого-то ангелы встречают. Кто достигает сам небес. Кому нет хода. Но поэта на небеса возносит вес. Кто молится зимой и летом. Кто от людей уходит в лес. Кто пьет тихо. Но поэта на небеса возносит вес. Его душа стремится к свету. Слетают ангелы с небес, приходит муза, но при этом на небеса возносит красоту. Страшно и правдиво. Вот, очень во многом. В общем, это вот, вот туда, да, вот, пространство мысли Достоевского. Потому что, понимаете, это вот это... Это очень странно, реально, то, что вот это вот, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда, фраза не менее страшная, чем из ссора, не ведая стыда, они бесстыдные, понимаете? А они даже в своем бесстыдстве распутные, они могут вырасти из грязи, они могут вырасти из... откуда угодно, понимаете? Откуда угодно! Не буду уточнять, почти научить, и будет великое стихотворение. Что это такое? Но это то, что ломает наши границы всегда в понимании мира. Потому что нам хотелось что-то здесь присутствовать. Солнечный день. Ничто не омрачает их, да? Ну, должен осенью вообще. Вот. И он сидит, но пишет во время чумы, правда. Понимаете? Вот. И делал рот, и пил дыхание, быть может, полный чумы. Это кто вообще тут написал? Что с этим делать? Как это детям рассказывать? Итак, хвала тебе, чума. Нас не страшит могила тьма. Нам не страшно твое призвание. Бокалы пением дружно мы, и дело розы пьем дыхание. Вы скажете, это хор, там, или Сингам, это персонажи. Это не сам Пушкин. Ну, это не сам Пушкин. Это прекрасные стихи, но это ужасные стихи. Одновременно, понимаете? Вот это вот, понимаете, вот. Поэтому в этом смысле, я думаю, как раз это кстати, вот к нашему вот, размышлению про театр, церковь и так далее. Все эти сложности возникающие, потому что искусство цепляет какие-то вещи, которые, ну, для души человеческой, в общем, не только, но опасны. И могут быть большим испытанием. Ну, все это, безусловно, одна из сегодняшних фильмов. Хотя вопрос остается вопросом. И все вопросы остаются. Смотрю, вырубил. Вот. Вырубил на дело.
впечатление, активизировала память.